Вот так звук истории.
Добрый всем вечер. Василий Антипов, звукорежиссер, Сергей Бунтман, ведущий. И мы постараемся посмотреть на две истории воссоединения народов, воссоединения одного народа в рамках одного государства в 1938 и 1939 годах. 1938 год – это судетские немцы, 1939 – это украинцы и белорусы, конечно. Но сегодня мы как раз посмотрим на украинцев, которые соединились в рамках одной украинской Советской Социалистической Республики. Как это было? И послушаем, конечно, связанные с этим документы. Есть еще одно отступление, которое я бы хотел сделать, но это совсем не отступление. Это даже, я бы сказал, как в XVIII веке говорили, приступ. Приступ – то, что мы очень хорошо знаем прошлые преступления и даем им лихие оценки всегда. Да, действительно, это преступление. Нюрнбергский процесс показал и все эти воссоединения народов, и все эти аннексии территории под предлогом воссоединения народов. Нюрнбергский процесс это осудил, выявил преступные организации, в том числе и организацию судейских немцев Генлейна, и вынес приговор свой. Судетских немцев мало того, что включили в Чехословакию, а в 1945 году, еще до всякого Нюрнбергского процесса, жестко и безоговорочно выгнали с тех территорий, на которых они жили, начиная со средних веков. Выгнали. Ангела Меркель говорила в 2009 году, 1 сентября, на Вестерплатте. Она говорила и о силезских немцах, так как дело, что речь шла о Польше, там, и говорила, и, естественно, о судетских тоже, и в какой-то степени о карпатских немцах. Она говорила, что да, вот миллионы людей были выселены тогда, иногда очень жестоко с их территорий, но мы в этом виноваты, говорила Ангела Меркель много-много лет спустя. Мы в этом виноваты. Мы это начали. И потом она выступила со словами благодарности к судетским, к силезским, к карпатским немцам, которые вместе с другими немцами строили уже на других территориях, вот не на своих, то, что называется, а в рамках Германии, сначала Западной, а потом Объединенной Германии, строили новую демократическую страну. Почему же мы очень часто наступаем на те же грабли? Потому что мы ставим себе ограничения. А давайте мы не будем никого вот слушать, читать из тех, кто тогда, как любят говорить, вынашивал планы, захватнические планы в Европе. А откуда это знали? Да, прозорливые люди это видели. И за словами о мире они читали, конечно, что это совсем не о мире речь идет. Но был же и другой подход. Никто же не мог знать с самого начала, особенно те люди, которые читали газеты, слушали радио, слушали своих политиков, так же, как мы сейчас вот с вами их будем слушать. Они же не могли сказать, ой, а мы потом, скажут они, а мы ничего не знали. А как мы могли знать? А как мы могли предвидеть? Как я мог знать, что до этого дойдет, даже говорил министр юстиции Германии в фильме Стэнли Крамера «Нюрнбергский процесс». До этого уже дошло, отвечал ему представитель Соединенных Штатов, когда вы вынесли первый несправедливый приговор. Давайте обратимся к событиям 1938 года. И на 1938 год население Чехословакии составляло 14 миллионов человек примерно. Чехословакия была образована после Первой мировой войны. Это часть Австро-Венгерской империи. Вот Чехия и Словакия, Чехословакия. Впервые появилось такое государство. Проживало на этой территории 3,5 миллиона этнических немцев. Они жили в Судетской области, а вот карпатские немцы жили в Словакии, нынешней Закарпатской Украине. Там все это потом тоже будет разделено. И вот начинается, когда уже Гитлер и национал-социалистическое руководство очень серьезно смотрят сначала на Запад, занимает Рейнскую область. Европа съела. Вот тот кусочек, который был демилитаризован, который вот Франция контролировала. Франция все свои гигантские дивизии держала на поводке, никто никуда не пошел. Съели. Второе. Воссоединяются народы, Гитлер приезжает домой, как он и сказал тогда, и сказал руководитель австрийских нацистов Зейс Инквард, встречает национал-социализм, еще вернулся домой. была присоединена в 1938 году. В марте месяце была присоединена Австрия, знаменитый Аншлюс. И начинают смотреть на восток. Посмотрев на запад, посмотрев на юго-запад, начинают смотреть на восток. А что там на востоке творится? 3,5 миллиона судетских немцев. Очень трудное положение, с чехами трудно переговариваться. Тем более руководитель судетских немцев, тот самый Генлайн, приезжает и в Берлин, получает инструкции, как потом узнали. А тут вроде бы он сам выступает в судетской области. Вот сам говорит, что нестерпимо их положение, и чехи им жить не дают. Чехи предоставляют определенные права судетским немцам, те участвуют в органах управления, но не в том замысел состоит, чтобы они помирились с чехами. Гитлер выступает в Рейхстаге в феврале еще 1938-го, то есть еще до Аншлюса, и говорит, что и ставит вопрос о нестерпимом положении судетских немцев. И вот все начинает обостряться в сентябре 1938 года. 7 сентября – вооруженные столкновения. 11 сентября – Англия и Франция заявляют, что в случае войны они поддерживают Чехословакию. Но если Германия не допустит войны, то тогда поговорим. Вот первое еще. Советский Союз говорит, что выступит на стороне Чехословакии, если Франция и Англия выступят. Очень сложно идут дипломатические переговоры. И при этом Гитлер абсолютно прям. Он знает, чего он хочет. Но посмотрите, какими словами Адольф Гитлер на съезде партии в Нюрнберге 12 сентября 1938 года представляет проблему и пути ее решения. Когда 3,5 миллиона представителей 80-миллионного народа не могут петь те песни, которые им нравятся, потому что эти песни не нравятся чехам, когда их избивают до крови за костюмы, которые чехи не хотят видеть, когда их ненавидят и унижают за то, что они здороваются не так, как нравится чехам, даже когда они здороваются друг с другом, а не с чехами, когда их преследуют за малейшее проявление национального своеобразия, когда охотятся на них, как на зверей. Да, все это оставляет равнодушными пресловутых борцов за демократию. Они равнодушны, а может быть, им даже все это и нравится, потому что эти 3,5 миллиона немцы, а я скажу всем этим демократам, мы не равнодушные. Нет, и если эти несчастные существа не могут сами добиться помощи и утешения, мы добьемся этого для них. Покончить с издевательствами над ними. Я прямо об этом говорил в речи 20 февраля. Близоруки были, говорил я, архитекторы Версаля, создавшие такую противоестественную структуру, как чехословацкое государство, созданную для разорения миллионов представителей других народов и насилия над ними. И только братский народ может помочь этим людям противостоять ужасу Версальского мира. И если там кто-то думает, что такой режим продлится вечно, их ждет страшное разочарование. В речи, обращенной 20 февраля к германскому Рейхстагу, я отмечал, что Рейх больше не станет терпеть издевательства над 3,5 миллионами немцев, и я хочу заверить глав иностранных государств, что это не пустые слова. Для сохранения мира в Европе национал-социалистическое государство пошло на огромные жертвы. Гигантские жертвы для целого народа. Оно не вынашивало планов так называемого реванша. Более того, оно исключило саму мысль о реванше из всех сфер частной и общественной жизни. Последствия окажутся очень серьезными, если демократии будут поддерживать режим угнетения немцев и немок. Я думаю, то, чего мы хотим, служит делу мира. Мы не требуем права угнетать 3,5 миллиона французов или права унижать 3,5 миллиона англичан. Я требую только, чтобы был положен конец издевательствам над 3,5 миллионами немцев в Чехословакии, и им было предоставлено право на самоопределение. Будет очень жаль, если это омрачит наши отношения с другими европейскими государствами. Но это произойдет не по нашей вине. Забота правительства Чехословакии вступить в диалог с истинными представителями судетских немцев и тем или иным способом найти с ними общий язык. А мое дело, дорогие соотечественники, наше общее дело – позаботиться о том, чтобы справедливость не обернулась несправедливостью. Это наше общее дело, дорогие немецкие соотечественники. У меня нет ни малейшего желания позволить иностранным политикам создать здесь, в центре Германии, новую Палестину. Несчастные арабы беззащитные, брошены всеми. Немцы в Чехословакии не беззащитны. Они не брошены. Запомните, это факт. Это был Адольф Гитлер, который выступал на съезде партии в Нюрнберге 12 сентября 1938 года. Дальше события пошли стремительно. Уже к концу сентября положение становится настолько напряженным, нестерпимым в Европе, может начаться война. И тут Гитлер приглашает руководителей Франции, Англии, ну, естественно, и Италии, и Чехословакии, что тут, извините, пусть и Чехия тоже поприсутствует, и Бенеш поприсутствует, обсудить проблему. Проблему обсудили. 29-30 сентября были подписаны Мюнхенские соглашения, согласно которым Судетская область передавалась немцам, передавалась нацистской Германии. Вот и все. Дело мира победило. Возвращаются домой французский премьер Даладье, английский премьер Невилл Чемберлен. Ну вот мы их сейчас и послушаем, что говорит Эдуард Даладье. Я вернулся из Германии. Из переговоров, оказавшихся очень сложными, мы вынесли глубокое убеждение, что соглашение, которого мы достигли, необходимо для сохранения мира в Европе. Мы уверены, что мир спасен благодаря взаимному стремлению к компромиссу, к сотрудничеству, проявленному в Мюнхене главами правительств и государств великих держав Запада. Надеюсь, что, пройдя этот опасный рубеж, мы можем приступить к решению важнейших общеевропейских проблем. Счастливым разрешением кризиса мы обязаны поразительным выдержке, спокойствию и решимости, который проявил в последние дни французский народ, чем наш народ заслужил глубокое уважение всех других великих народов. Ну вот это Эдуард Даладье, радиопередача, записанная тогда на граммофонную пластинку, как вы слышите. Ну и Невилл Чемберлен прибывает в Лондон. Здесь же не радио, а здесь кинохроника. Вот так премьер-министр вернулся из своего путешествия и сказал, то, что чехословацкая проблема наконец-то разрешилась, на мой взгляд, только прелюдия к общеевропейскому урегулированию. Сегодня утром я провел еще одну беседу с канцлером Германии Гером Гитлером. И вот документ, под которым стоит и его имя, и мое. Кто-то из вас уже знает его содержание, но я хотел бы вам его прочесть. Мы, фюрер-канцлер Германии и премьер-министр Великобритании, проведя сегодня встречу, согласны, что вопрос германо-британских отношений ключевой как для обеих стран, так и для всей Европы. Соглашение, достигнутое нами вчера и сегодня, подчеркивает то, что наши государства не намерены больше никогда воевать друг с другом. Мы считаем, что любые проблемы между нашими странами должны быть решены в ходе постоянных консультаций, и мы полны решимости преодолеть все препятствия и укрепить мир в Европе. Ну вот, и это был Невилл Чемберлен. Далее мы знаем, что Гитлер занимает Судеты. Гитлер в 1939 году входит в Прагу. Польша здесь подсуетилась, о чем тогда говорил так строго президент Качинский, признавая это в 2009 году. Польша подсуетилась и заняла маленький треугольник, Тешинскую Силезию. Отделилась от Чехословакии и Словакии. Отделилась то, что мы называем Закарпатской Украиной, которую тут же съела Венгрия. И так Чехословакия распалась, она перестала существовать. Оказалась независимая как бы Словакия, союзник Гитлера, сателлит Гитлера. И получился протекторат Богемии и Моравии, жесточайший протекторат. Одна такая фамилия, как Гейдрих, я думаю, много нам всем скажет. Далее Гитлер остановился. Остановился этот человек, который как бы хотел мира. Нет, он не остановился. Он пошел отвоевывать Данцигский коридор. Он пошел договариваться со Сталиным. Он договорился со Сталиным. Вошли в Польшу 1 сентября через провокацию и через ложный мирный визит линейного корабля «Шлезвиг-Гольштейн» в Гданьск. Гитлер начал войну против Польши. Он начал Вторую мировую войну, чудовищную, разрушительную. Уже до этого более-менее спохватились и западные державы. Уже с 1939 года, с 3 сентября, была объявлена война. Война была странной. А 17 сентября вошла Красная Армия с другой стороны в Польшу. Согласно договоренностям и секретным протоколам. И это называлось освобождение. Через минуту-другую мы с вами перейдем к освобождению. Вы знаете фильм «Освобождение»? Нет, вы не знаете фильм «Освобождение». Это не фильм, который снял художественный Юрий Озеров в начале 70-х. Нет, это фильм 1940 года, документальный фильм великого режиссера Александра Довженко. Он начал снимать этот фильм в 40-м году, он поехал на Западную Украину, причем он занимался агитацией, он рассказывал о счастливой жизни в Советском Союзе, но при этом Александр Довженко был замечен в совершенно других разговорах. Вот что говорит, например, Александр Довженко здесь по сообщениям о нем разных сопровождающих лиц из НКВД. Вот он говорит: «Черновцы, чудесный город, культурный, приятный, дом, в котором жил митрополит, настолько прекрасен, что подобного ему нет и в Москве. Народу там, в Буковине, жилось гораздо лучше, чем у нас. Когда у нас ездишь поездом, то нигде не встретишь радостных лиц, нарядного убранства. Всюду убогость, бедность, придавленность. А там все красочно, весело, приятно. Вообще, следующий кусок. Наши ведут себя плохо. В Западной Украине нас встречали в прошлом году изумительно, а теперь мы довели до того, что там ширится повстанческое движение. Гуцулов выселяли из пограничных районов, делали тысячи ляпсусов. Теперь то же самое повторяют и в Буковине». Это 40-й уже год, когда Северная Буковина уже была присоединена. А сейчас давайте вслушаемся в то, что писал не в своем дневнике или говорил кому-то Александр Довженко, о том, что он говорил в своем фильме. Итак, первый фрагмент фильма. Обратите внимание на самую, на начальную фразу. Кто, оказывается, начал Вторую мировую войну?
Втянуло народ в гибельную войну, и через 10 дней искусственного польского государства не стало. Разъяренная помещичья военщина и жандармерия, удирая от немцев, бросилась по дороге на украинские и белорусские села с огнем и мечом. Кровавый ужас стоял над нашей западной землей. Казалось, пришел ее последний час. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи
своим братьям украинцам и братьям белорусам, населяющим Польшу.
Вот эта Красная Армия победоносная, там идут колоннами, идут польские военнопленные, и радостно встречают. Я, кстати говоря, думаю, что действительно очень многие встречали радостно. Человеку всегда хочется перемен, особенно если ему много обещают. Особенно если с Запада идет война, и украинское население, с которым у поляков были, ох, какие отношения непростые. И все 20-е, и все 30-е, и все столетия до этого. Сколько было и восстаний, сколько было и войн. Другое дело, когда входят во Львов, где население очень разнообразное, где очень много поляков. Собственно, где есть украинская интеллигенция, где есть русская интеллигенция, где есть еврейская интеллигенция, студенческий, прекрасный город Львов, о котором мы еще и поговорим. Ну вот, с 17 по 28 сентября произошел захват восточной части Польши, сомкнулись армии, определили для себя линии и там, где Западная Украина, и там, где Западная Белоруссия, где-то торжественно в обстановке и вполне так прохождение войск, совместного принятия и просмотра прохождения войск, германские войска и Красная Армия разделили. Подписали соглашение о дружбе и границе 28 сентября. Далее стали принимать, воссоединяться. Как воссоединяться? Значит, воссоединяется Западная Украина с Украинской ССР, а потом принимает, решает и Верховный Совет Советского Союза. Послушайте декларацию, она будет, по-моему, сейчас она будет, но вы услышите декларацию о вхождении Западной Украины в состав Украинской ССР.
Декларация про вхождение Західної України до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Українські народні збори, являючись виразником непохитної волі та прагнень народу Західної України, ухвалюють просити Верховну Раду Союзу РСР прийняти Західну Україну до спаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік, включити Західну Україну до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки і тим поз'єднати український народ в єдиній державі, покласти край віковому роз'єднанню українського народу.
Москва, самая любимая, и в Москве уже решается, в торжественной, опять же, обстановке, в Москве решается вопрос. Сейчас мы слышим одного замечательного совершенно и известнейшего персонажа тех времен.
Правительство Союза Советских Социалистических Республик выступает заместитель председателя Совнаркома Союза товарищ Вишинский.
Сегодня завершается великая освободительная эпопея народов Западной Украины, эпопея, отмеченная исторической датой 17 сентября 1939 года, когда наша могучая рабоче-крестьянская Красная Армия по приказу своей партии и своего правительства пересекла границу, отделявшую от СССР бывшее польское государство, и понесла свои боевые героические знамена на освобождение от гнета польских панов и капиталистов многонациональные народы Западной Украины и Западной Белоруссии. Веками бился украинский народ против своих угнетателей, не мирясь ни со своей неволей, страстно и пылко мечтая о воссоединении со своими украинскими братьями и великим русским народом. Яркими огнями, освещающими путь многовековой борьбы украинского народа за свою свободу, горят имена Наливайки, Богдана Хмельницкого, Железняка, Гонты и многих-многих народных героев, под руководством которых украинский народ не раз жестоко бил и громил польскую шляхту, прокладывая себе путь воссоединения с украинским и русским народами. По этому пути шли лучшие люди Украины, лучшие ее сыны. Об этом слагал украинский народ свои прекрасные песни. Об этом пел и певец народного горя и народного счастья великий Тарас Шевченко. Ушли в далекое, невозвратное прошлое горе и муки украинского народа. И вернется никогда больше то черное время, когда в городах и селах Украины, изнемогавший под панским дерьмом, страдал великий украинский народ. Так было. Но так, товарищи, никогда больше не будет, никогда.
Да, вот так сказал Андрей Януарьевич Вышинский. Вот, кстати, любопытная деталь, вот сейчас, когда произносилась фамилия Железняк, ну, это, естественно, имеется матрос Железняк, но тут еще, когда произносят, что стоят и встречают и на сессии Верховного Совета Украинской ССР, рядом стоят все время Хрущев и Тимошенко. Но это маршал Тимошенко, который тогда командовал войсками, входившими в Восточную Польшу или Западную Украину. Город Львов. Да, вот тоже любопытная картинка здесь получается. Город Львов, о котором мы говорили, что надо отдельно его рассмотреть. И что там обещает. Что там обещают и как разъясняют львовянам, включая львовских студентов и львовскую интеллигенцию, как будет жить в Советском Союзе.
Много видел старый Львов. Видел казака Ивана Петкову, обманутого и замученного польской шляхтой. Видел победоносное народное войско Богдана Хмельницкого, Максима Кривоноса. Львов трепетно ждал конницу Александра Пархоменко. Львов криками радости с хлебом и солью встретил одетые в броню стальные дивизии Семена Тимошенко. Вековая борьба украинского народа за свое единство окончилась. Упала искусственная стена, разъединявшая наш народ. Львов стал советским. О чем только не спрашивали нас на улицах и площадях. Когда начнем делить землю? Неужели все равны? Правда ли, что у нас наука даром? Можно ли у нас жениться? Целуемся ли мы или нет? И красим ли губы? Есть ли у нас золотые коронки? И можно ли теперь молиться Богу? Мы не смеялись, отвечали серьезно. Власть будет та, какую народ пожелает. Молиться можно кому угодно, все равно паны не вернутся. Наука даром. Университет. Выходят студенты. Одни из них пойдут налево, другие направо. К могиле великого украинского писателя-демократа Ивана Франко идут писатели советской Украины и России. За ними 12 тысяч рабочих, украинцы, поляки, евреи, как вечный отныне знак сталинской дружбы народов.
Вечный знак сталинской дружбы народов. Да, вечный знак сталинской дружбы народов. И вот еще фраза, что интересно в нее хотели вложить тогда, когда показывают действительно двери Львовского университета, одни пойдут направо, одни пойдут налево.
Я сегодня не буду вас долго мучить, дорогие мои друзья, и долго мучить этими воспоминаниями 30-х годов. Единственное, что я хотел бы вам предложить, это то, что немножко через одну историю вглядеться в то, что началось после освобождения Западной Украины, Западной Беларуси. Начались депортации, начались аресты, началось выявление нежелательных элементов. Так называемые кулацкие, полицейские, буржуазные, любые, включая священников, конечно, множество интеллигенции, да и не интеллигенции, и тех самых селян, тех самых крестьян, тех самых гуцулов, о которых выселяли из родных мест, о которых писал Довженко, когда еще присоединена будет Буковина потом. Вот на одном примере был снят фильм, и удалось поговорить с выжившей после всего этого, всего того, что она пережила, Галина Ставарская, львовянка. И послушайте фрагмент из документального фильма, вот, посвященный этому времени, и вот разговор с ней. Только здесь двойной будет перевод, как вы понимаете. Но ничего, я думаю, что вы даже при небольших усилиях сможете услышать ее голос, уже очень и очень пожилой женщины.
Их было трое. Галина Ставарская. Крепкие мужчины с большими, сильными ручищами. Они спросили, вы состоите в тайной организации? Нет. Вы член организации? Я ответила, что нет. Какова твоя роль в ней? Я повторила, что ни в какой организации не состою. Какая же может быть роль?
Вы член организации украинских националистов.
Пытки во время допросов были обычным делом. Сталин в телеграмме от 1939 года лично разрешил использовать физическое давление на врагов народа. И тогда они достали резиновые дубинки длиной с полметра. И начали меня избивать. Глубокий черный шрам на шее так никогда и не зажил. Удар за ударом. Шрам за шрамом. Это был настоящий ад. Я не могла кричать. Слишком больно сейчас все это вспоминать. Они били меня по голове. Вырвали мне волосы. Все волосы до единого. Им это нравилось. Они были настоящие садисты. Я так им в лицо и сказала. Галину Ставарскую приговорили к 10 годам тюрьмы. Она разделила участь почти 100 тысяч человек, арестованных за время советской оккупации.
Это во Львове. Ну что ж, друзья мои, всего вам доброго. Но будьте бдительны, слушайте внимательно и вслушивайтесь в историю. Она нам может дать замечательные уроки. Всего хорошего. Это была программа «Вот так».
Программа «Вот так». Это звуки истории.